Уважаемые братья и сестры, передача «В гость» в студии в старинном городе Камышлове. В Свердловской области есть небольшой город Камышлов. Основан он был давно, в 1668 году. К нашему времени в Камышлове, к сожалению, сохранились лишь сравнительно современные здания второй половины XIX века и, конечно же, более поздние. Несомненная жемчужина Камышлова – каменный двухэтажный четырехпрестольный Покровский собор Камышлова, один из красивейших на Уральской земле. Храм был заложен в честь победы над наполеоновскими войсками, построен в 1821 году. С момента закладки указом Синода храму присвоен соборный статус. Удивительнейшие росписи, фрески Покровского храма были сделаны, как предполагают, а скорее всего это предположение верно, Виктором Васнецовым, известным художником. Поэтому, если вы хотите взглянуть на произведение искусства, на старинный собор, неописуемой красоты, встретиться с интересными людьми, одним из которых является, безусловно, прихожанин Покровского собора Борис Владимирович Черемных, приезжайте сюда и приходите в Покровский собор. Зачем искать чудеса за 3-9 земель? Они все здесь, в Свердловской области. Итак, мы в Покровском соборе города Камышлова. Экскурсию по нему проводит Борис Владимирович Черемных.
Город начался, Камышлов, вот с этого места, с Покровской горки. В 1668 году атаманом казачества Семеном Булдаковым была официальная грамота написана о прошении здесь основания острога. Давайте о самом храме, вот о теперешнем храме. Он возник после войны, когда мы победили в Великой Отечественной войне 1812 года. Такой храм на этом месте, вот здесь вот был раньше деревянный храм. Деревянный храм был перенесен за Камышловку и был переименован в храм всех святых. На этом месте стал закладываться огромный храм. По этому проекту было построено всего два храма в России. Проекты почему очень дорогие? Потому что у нас архитектор был Малахов, в основном губернский наш. Храмы были по его проектам. Это были типовые проекты, они были довольно-таки дешевые. Проект почему стоил дороже даже самого строительства храма? Потому что очень дорогой сопромат. Дорогие расчеты. Конечно, у нас купечество камышловское было так настроено, что у нас будет такой храм. Почему? Потому что у нас, во-первых, здесь было очень много людей богатых, которые жили с торговли. То есть богатство, слово Бог. Заработали как деньги? У нас здесь это вот шелковый путь. Вот все товары Индия, Персия, Средняя Азия, Южная Сибирь. Вот они сюда, Долматово, Долматово 80 километров, да, и Ирбит. До Долматово 80, до Ирбита 100 километров. От Ирбита уже прямой путь в Москву. Был прямой тракт, это Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Тобольск. Потому что у нас была Пермская губерния, то есть основной был тракт. Здесь вот с этого люди зарабатывали неплохо. И также Екатеринбург, Тюмень. То есть до Тюмени у нас 180 километров, до Екатеринбурга 145 километров. Понимаете, оно посредине получается, город он узловой. И храм такой, да, построенный, кстати, мы не без гордости можем сказать, что в Екатеринбурге таких величественных храмов не было. Так как Екатеринбург тоже был уездным городом, и по вложениям в казну мы, конечно, были намного выше. В основном мы жили с торговли, все у нас уезд, и также у нас черноземная зона Урала. То есть у нас вот пойма реки Пышмы, вот это у нас большая часть земель, это очень высокая плодородная земля была, и собирались огромные урожаи пшеницы. Пшеница была не такая, как сейчас, огромные колосья с соломой, был колос. Были спиртзаводы у нас, конечно, тут. У нас в Камышлове был спиртзавод в Талице Поклевского, спиртзаводы. И у нас, то есть, людей много было очень состоятельных. И поэтому, да, вот они себе смогли такое позволить.
Экскурсию по Покровскому собору города Камышлова проводит его прихожанин Борис Владимирович Черемных. Отметим, что в прежнее время Камышловскому собору принадлежал обширный приход, состоявший, кроме города, из многих окрестных селений. Но с течением времени от него постепенно отделились многие селения и образовали особые села с самостоятельными приходами. Таковы Реутинское, Скатинское, Темновское, Никольское, Галкинское, Закамышловское и Щелкинское. А в 1886 году с устройством Александра Невской церкви от него отделилась часть городского прихода.
Второй этаж храма точно такой же, как здесь. Он не восстановленный, точно такой же. Изначально было три предела. Храм Исетской линии Оренбургского казачества. И всегда основной предел там у них был Спаса Нерукотворного посредине на втором этаже. Вот он. Предел Спаса Нерукотворного. С левой стороны, значит, Тихона Мафунского, справа Зосимы Саватия Соловецкого, соловецких чудотворцев-пчельников. Тихона Мафунский, естественно, была икона обретена здесь, вот именно на этом месте. Икона. Икона была утеряна в 1937 году, но Господь по милосердию своему на Покров 2013 года нам иконописец города Богдановича привез вот эту икону. Икона была выловлена в реке Пышме. Вот здесь вот была увезена в Богданович одним из жителей города Богдановича, водителем с автопредприятия. И у него хранилось. Но так как он был человеком, ну, неверующим, он отдал вот этому Вадиму, да. А у нас иконописец такой, художник города Богдановича. И вот перед Покровом осенью 2013 года ему дважды в видениях старый такой человек пожилой приходил. Мне, говорит, надо в Камышлов. Но он, говорит, первый раз не понял, а второй раз понял, что он сам Тихон Мафунский. Вот он сам Тихон
Мафунский. То есть это та самая икона обретенная?
Это уже другая наверняка другая икона, потому что они вдвоем с Пантелеймоном.
А.
И Пантелеймон, вы как знаете, у нас в санатории Обуховском тоже Господь так устроил, что через Альберта Николаевича у нас там построен храм. И вот он Тихон Мафунский, кипрский чудотворец. Представляете, вот насколько интернационально вот это вот все, мир духовный. Где, допустим, Абалак и где Мария Египетская, да? Где Екатеринбург и где Екатерина Александрийская, да? И поэтому вот великое дело, что сам Тихон Мафунский, да, он полюбил вот это место, и вот он нас не бросает. Он всегда тут, всегда с нами.
И когда икона вернулась непосредственно?
Перед Покровом 2013 года, да. Об особенностях храма. А храм, конечно, уникальный. В советское время, что спасло храм, вот это все было забелено. Здесь были склады готовой продукции Камышловской швейной фабрики. Надежда Чуйко, царство небесное, была директором швейной фабрики, была человеком глубоко верующим. Потому что у нас не секрет, что в советское время много же было очень людей. И предприятие было богатое. Может, по ее молитвам, что у нас до 1700 работников работали. Очень, ну, громко, одно из лучших предприятий Легпрома было лучше. Заказы у нас были. И в армию шили, и лучшие брюки были. У меня брюки до сих пор одни хранятся в Камышловской швейной фабрике. Костюмы, пальто. То есть все было лучше. И, конечно, она тратила огромные деньги на вот на это самое, на побелку. Потому что мы вот сейчас вот восстановить не можем даже там вот после того, как она все это все забелила. Вот это все было забелено. И вот фрески, которые утверждают, что были это Васнецова кисть, они у нас сохранились. Это бабушки ручками своими в 90-х годах. Храм был отдан в 1990 году архиепископу Свердловскому и Курганскому Мелхиседеку. Чем фрески отличаются Васнецова от ортодоксального нашего письма? Видите, вот оно, греческое письмо. Вон, иконостас современный уже. И видите здесь, мы видим характер людей. Мы видим, ну, состояние души. Мы все вот это вот, понимаете, все, оно все показано. Даже время, видите, мы видим, когда это происходило, место это где. Заказ был, чтобы лучше, чтобы не хуже, чем в Европе был. Это начало 19 века, видите. Вот предел трех святителей Григория, Василия и Иоанна Златоуста. Это предел святой великомученицы Екатерины. Это уже просто современное, мы уже, у нас ни денег, ни возможностей, все. Видите, вот он предел какой. Обратите внимание, это, конечно, шедевр. Видите, Иисус Христос с длинными волосами, Отец и Дух Святый. Почему не каноническое? Потому что по канонам, по нашим, Святую Троицу так писать нельзя, так как Бога Отца никто не видел. Понимаете? Видите, тоже Бог Отец на херувимах восседает. Это все было, значит, более в ярких таких тонах. Это все было под слоем извести. Известь, она агрессивная среда, и она, конечно, краски потускнели. Иконостас, значит, был основной вот там, вот 19 метров змеевика, архитектора Малахова. Благодарные иконописцы, они написали главного мецената этого храма, Евгений Федорович Молчанов. Видите, вот он, это его портрет с натуры. Многие с вас сталкивались, и я могу десятки случаев рассказать, когда человеку за маленькую работу в храме, да, за маленькую жертву в храме было пожертвовано все. То есть люди просто даже они как перевоплощаются. И вот, видите, другие все лики стерли, а Евгений Федорович, видите, как живой. Чем работа отличается? Видите, вон, они исторические и максимально они приближены к исторической той реальности, которая были. Видите, одежда легионера? Видите, какая? Но вот это все вот эти фрески, если их делать в цифре, да, вот все, то есть они настолько яркие, красивые будут, как новое становится все.
Книга «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», изданная в 1902 году, писала про Покровский собор. В настоящее время к соборному приходу причислены в городе 5 улиц – Крайняя, Шиповаловская, Торговая, Соборная и Набережная, до Поперечной Ирбитской и деревни Кокшарова в 7 верстах, Миткина в 5 верстах, Леготина в 7 верстах, Насонова в 1 версте и Бараба в 1 версте. Экскурсию по Покровскому собору продолжает Борис Владимирович Черемных.
Здесь был потолок, вот здесь вот, но он сгорел в советское время. Огромное паникадило, некоторые утверждают, что тут был балкон, вот, и иконостас, вон, до верха был 19 метров высоты, змеевика. Мне, конечно, это поражает материальная сторона дела. Вы представляете, это габро, да? Это вот Исетский наш карьер, змеевик, да? Насколько он недешевый. Ну, конечно, советское время, времена были смутные, и он исчез бесследно. То есть несколько десятков, может, сот тонн камня драгоценного, они просто исчезли. Исчезли куда Бог весит. Ну, сестры, давайте вот здесь по фрескам, конечно, это замечательнейшее произведение, они даже сейчас под слоем пыли, но вы и были под слоем извести, вот видите, как она старалась. Мы сейчас восстановить, мы на одни леса, вот сейчас 90 тысяч на работу только отдали. Материалы все были пожертвованы. А представляете, она, будучи в советском, директором советского предприятия, когда надо было храмы разрушать, она это все забеливала, все это содержала. Все. То есть, конечно, это, конечно, радует, что такие люди вот были, Царство Небесное, вечная память. И мы, что видите, вот основные это работы были забелены. Где вы видели такого Георгия Победоносца? 30 лет не было, с белокурыми волосами, вьющиеся волосы, голубые глаза, стройный, красивейший юноша, видите? Пантелеимон. Это вот Господь благословляет детей. Притча о Лазаре. Вот посмотрите, здесь вообще, вон даже вон собаки, которые гноем его ран лежат. Собаки исторические, то есть они были, да, такие, они именно 2000 лет назад эти собаки были. Сейчас их нет, их больше 1000 лет уже нет, они на территории Египта, Малой Азии были, вон, можете подняться выше, так.
Можно подняться выше?
Да, конечно, если вот лестница, все, можете даже подойти поближе.
Слушайте, а можно?
Там вон дальше, значит, у нас и святители Петр, Иона и Алексей, вот три святителя московские. Вон там дальше. Они тоже сохранились. А также вот сохранилась фреска притча о Самарянине. Дорога от Иерусалима в Иерихон, она среди камней. Там сложная такая ситуация, что разбойникам всегда можно было легко укрыться. И вот, значит, один был побит, значит, и брошен умирать такой купец. Вот. И, значит, рядом прошел левит, вон, вы видите, священник прошел. Вот. Ну, когда поближе вы туда подойдите, увидите, что там он уходит. И самарянин. Самаряне, их за людей не считали, потому что они не выполняли все иудейские вот эти все обряды, законы. Они жили зачастую как язычники, ну, как коренные жители, арабы, да, филистимляне, палестинцы, да, вот сейчас их называют, их недолюбливают там. С самарянами нельзя было даже общаться. После них нужно было омовение там, если с ними пообщались, то есть все. И вот этот самарянин, вот на этого симпатичного очень ослика, видите, он такой симпатюлька, он его сейчас погрузит и увезет в гостинику и отдаст последние деньги, так как, говорит, если что, не хватит гостинику, он говорит, вот 2 динария когда дал, я тебе, говорит, на обратном пути завезу. Знаете, вот, вот. И, конечно, притча о самарянине, она всегда говорит, что вот самые такие люди неприглядные, которых мы зачастую осуждаем, они идут впереди нас, как и 10 прокаженных, там тоже самарянин пришел, тут вот тоже Фатинья, это тоже вот у нас самарянка, то есть все, то есть не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Притча о блудном сыне. Это, конечно, тоже шедевр, шедевр замечательнейший. А, причем вот отсюда не видно, но вот, а вот тот блудный сын, который расточил половину имения, у него даже кожа совершенно другая. И отец. Отец, он не идет, он летит. Если вы поближе подойдете, вы увидите, что сандалии даже земли не касаются. Видите, он дорогие одежды белые, значит, все. И он летит к сыну. И старший брат его говорит, как так? Он, видно, что у него лицо такое свеженькое, розовенькое такое, такое видно, что ты мне, говорит, даже с друзьями козленка не дал повеселиться. А этот с блудниками и с прелюбодейцами, он половину твоего имения расточил, а ты ему такие почести оказываешь. Вот. Ну, говорит, радоваться надо. Брат мертвый и ожил. Но притча такова. Это вот вдовица 2 лепты в храм ложит. Когда Господь пришел в один из дней в храм, увидел, как дары богатые люди сыплют, как там монеты брякают, все. И вдовица, у которой было-то всего, которая наверняка и у ней ни куска, ни хлеба, ничего не было, ничего у нее не было за душой, она последние вот эти 2 лепты, да, 2 монетки положила. И вот он говорит, что вот больше всех эта вдовица положила, потому что она от скудости все свое житие отдала последнее. У нас сейчас ведутся работы восстановительные. Человек у нас, вот это все было все в штукатурке, все шкрябано, все. Ну, вот он, видите, алтарь уже сделал, все работает человек, Господь послал, ИП у него свое было. А вот так вот Господь, и жена у него в лавке работает, и сам он работает свою. И вот работает у нас уже второй или третий год, да, третий год у нас вот. Все, видите, сделал шелк. Единственное, что проблема, конечно, у нас с росписями, потому что людей таких, ну, разве что в колониях там вот где-то вот есть, вот бывают люди освобождаются с такими с дарами. Также у нас Илья Глазунов, его школа, то есть работает так вот может писать, потому что когда люди другие пишут, да, видели, что получается, то есть его краски уходят, мало того, что у него искушение начинается, сейчас где он, его нету, а те краски, которые были содраны, причем бабушки утверждают, что то, что вот вы видите, да, на распятие Господа нашего Иисуса Христа, от Валентина Сафроновна еще живая осталась бабушка, они в 90-х вот эти краски, они сдирали руками старые, они вот сейчас понимают, то, что они содрали, оно все это проявляется постепенно. Почему? Потому что вот именно Виктор Михайлович, да, его дар, он необъяснимо высок, но автор Алёнушки, да, то есть он именно вот в церковном, ну, оставил глубокий след, да, вот, ну, церковные иконописи, да. Ну, то есть вы поняли, вот это у нас, можете подняться наверх,
И, значит, тут огромное паникодило было, да, иконостас, еще раз повторюсь, 19-метровый был. И здесь вот, говорят, балкон был, потому что сначала это был Спаса Нерукотворного предел, но в 833 году произошли разрушения кровли, через сколько у нас, через 11 лет после строительства храма, да, через 12, да, видимо, затвор где-то что-то там сделали, и остался один предел. Также колокольня у нас перестроена. Колокольня сначала была меньше, но был колокол огромный. У нас сейчас там Благовест, он, наверное, килограмм 200-300, да. А был колокол, туда водружен почти 2 тонны. Представляете, такой колокол, да, вот люди, да. То есть она в 90-х годах у нас перестроена, вот.
Из книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии». Всех прихожан собора 2286 человек. Раскольников имеется в приходе 3 семейства. Причта по штату положена 1 протоиерей, 2 священника, 2 диакона и 3 псаломщика. С 1891 года при соборе существует церковно-приходская школа, преобразованная в 1899 году и смешанной в женскую. Кроме этой школы существует еще школа грамоты в деревне Кокшаровой.
Вот у нас вот там вот ограда церковная была, конечно, больше. Там вот у нас сейчас кладбище было раньше церковное. Да, конечно, подземные ходы они сохранились до сих пор до той сторожки. Ну, тоже нам жалуются за вход, что там кто-то ходит. Я говорю, сестры, ну как же ходить не будут? Тут столько людей похоронено. Конечно, всякие тут явления. Вот, то есть там вот у нас это все кладбище. На кладбище детский садик построили, конечно, в советское время это было сплошь и рядом, так как душа не существовала, хотя такой нонсенс меня, конечно, поражает, душевно больные были. Да, на душе почему-то не было, да, странное, конечно, да. Ну, святыни у нас, святыни, во-первых, вот эти вот сами росписи, они, конечно, великолепны, уникальны. Также святыни у нас, вот начнем по порядку. У нас иконочка Николая Чудотворца. На ней он сам, какой он был в жизни. То есть это даже не обсуждаемо, даже с частицей мощей когда-то был у нас. Видите, ну, то есть, ну, в советское время это была икона наверняка мученица, и то есть мощи у нас не сохранились. А также у нас находится, значит, частица мощей у нас святого праведного Симеона. Иконочка маленькая, старинная Пантелеимона, там тоже частица мощей. Видите, иконочка? И иконочка рядом Пантелеимона, там тоже частица какая-то. Бог весь, может, мощей нет, но она, мы за нее ничего не можем сказать. Вот иконочка Митрофана. Митрофана Воронежского, она в Пермской была, значит, у нас в губернии, то есть в Пермской области, где-то вот она находилась, Митрофана. Является вообще нашим любимцем. Многие к нему обращаются, многие помогают, то есть он, мощи его находятся в Воронеже, тоже в Покровском соборе, там Петр святитель был в советское время, тоже мученик Петр Воронежский, то есть у нас вот он, Митрофан Воронежский, он к нам пришел, конечно, красавец, он нам тут сам лично предстоит тут с нами. Ян Тобольский тоже у нас, он, видите, сам Максимович, он тоже Тобольский и всей Руси, всей Сибири чудотворец. Ну вот, иконочка Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы, это вот как событие само. Вы помните, как оно происходило, да? Это вот в Константинополе. Хотя сам этот праздник... было освобождение от Константинополя, да, чудесное, но в Греции он не прижился. Не зря же говорят, нет пророка в своем отечестве. Священный игумен Марсения, Царство Небесное, вечный покой, нам были пожертвованы частицы мощей великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Вот видите, вот перед вами. И место, оно, конечно, это самое, ну, с этого всего город началось. Также здесь почему сохранился город, то есть место такое сохранилось, потому что была, значит, там вот площадочка наверху, вот вы когда увидите, выйти, там площадочка такая у нас, делал Иван Абрамович Гнатюк, ее варил, он даже там, красавец такой, написал всех. Там была антенна телевизионная и радиовышка, то есть это же самое место большее над городом, так как город отсюда разрастался. И все, и так было удобно, да, в советское время здесь стояло. То есть вы у любого храма увидите, что и всегда трансформаторная будка стоит, потому что как в центре же храм, да, и от него линия электропередачи удобно всегда раскидывает. То есть у нас, то есть центр города. И, ну, в центре города вы знаете, что Александра Невского храм был, да, в 1978 году он был взорван 25 мая. Причем интересный такой момент, что именно 25 мая, как раз 25 мая были через 14 лет обретены мощи святаго праведного Симеона. И причем, когда храм взрывали, там забил источник. Причем с чистейшей воды из храма. Но власти, конечно, объяснили, что водопровод повредили. Хотя водопровод там далеко был у дома быта. То есть там, конечно, водопровода никого не было. Но и храм, остатки храма вывезли в болото, там дорогу на свалку мостили. То есть вот все макеты храма вы можете увидеть в музее. Посетите обязательно музей у нас краеведческий, не пожалеете. Там столько всяких экспонатов вы увидите.
А вы прихожанин этого храма, может, вы в воскресной школе преподаете?
Я нигде не таким преподаю. Боже, да упаси. У меня какой из меня преподаватель? Я двух слов связать не могу.
Да.
А мы думали, вы преподаватель.
Это я просто, это самое, 10 лет санатория Буховского. Вот как Господь через Альберта Николаевича построил там храм Пантелеймона. Просто ему было желание, чтобы его православных, ну, когда бывает, набирается народ там в санатории, он же там в яме, пойти-то сильно куда некуда. И вот раз в неделю ему хотелось, чтобы его православных вывозили по святым местам, но в Савино. Ну, мы не только в Савино, мы и в Савино едем, и едем по нашим храмам. И также сейчас у нас тут новомученик, исповедник российский у нас, к лику святых причислен Владимир Павлович Холодковский, село Тупицыно. Туда заезжаем. В Красноярке храм у нас, уникальнейшее видение Богородицы в храм Господень. Туда заезжаем. В Пышму заезжаем один раз. Там кафедральный собор был величественный, Шиногоре, там действующий предел Николая Чудотворца. Там же вот Савино, там Параскева, там икону вот эту, может, были там, да, вот эту икону, дважды относили в храм. Вот. Она раз исчезает перед девятой пятницей. Раз в девятой пятнице идут и этой, к этой Матроне Загудаевой, которая ее обрела. Где, говорит, помоги нам, что случилось? Она ее находит на том же месте, где ее обрела. Два раза так было, представляете? Вот. То есть она, вся вот эта земля, наша вот эта края, да, Камышловская, вот эта земля Камышловского уезда, она вся намоленная, а потому что тут тысячи людей ежедневно же проезжают тракт. Представляете, дорога в Сибирь, земля она плодородная, сколько людей оставалось, сколько Бога благодарили, сколько людям помогало. Пресвятая Владычица Богородица, почему такие огромные пожертвования на храм были? Почему? Потому что люди работали, предприниматель, он прекрасно понимает, что богатство слово Бог дал. Потому что деньги зарабатывались риском, более был крупный риск. Ведь у нас вот ни для кого не секрет, таможня была в Каменском-Уральском. Видите? То есть или так в таможню там, и там еще отдать. Либо тут прямо договорился, едь и торгуй, да? Ну, обход. Все. А крестьяне в наших деревне Казанкова, Куваева, они же прекрасно знали, что искать-то никто не будет этого зазевавшего купца, который напрямую поедет. И вот сзади болото, спереди мужик с топором, справа, слева болото. Вот. Занял у одного, занял у другого дома, семеро по лавкам. Вот. Представляете, потом долги какие. Ладно, его убьют. А он же, все же долги, его перейдут на семью. И, конечно, со слезами молились Божьей Матери. Божья Матерь заступалась за таких купцов.
И потом, когда он уже, понимаете, он-то понимал, кто ему деньги дал, что Матерь Божия. И, конечно, вот такой величественный храм начала 19 века, после войны с Наполеоном, это, представляете, тысячи, да, тут кирпичей, ну, сколько тут, без фундамента, он на насыпных грунтах. То есть это очень дерзкие такие проекты, очень величественные, европейские. То есть это сопромат такой дорогой, что вы. Поэтому, конечно, вот милость Божия такая, что по состоянию души человека, сколько тут прошло, сколько тут все, вот сколько людей, все молились Богу, обращались всем, и никто еще от Матери Божией нищий точно не отошел. И поэтому, конечно, вот у нас такой храм возник, попробовал представить Богородицу.
Ну ладно.
Простите, а вознесовские росписи, есть шанс как-то найти человека, кто будет восстанавливать?
Дело в том, что тут только Господь. Потому что мы, когда будем готовы, он даже из небытия может возникнуть такой человек. Потому что самое, сестры, главное, чтобы люди воцерковлялись и молились. Потому что вот говорят, вот это надо, это, а для кого? Мы смотрим, огромный город 30-тысячный, на службах 5-6 человек. И то люди, они как бы в основном так приходят, уходят. А раньше в храме 7 тысяч в городе было населения, было благоустроеннейших 7 храмов, потому что люди этим жили. Мы сейчас живем, у нас, почему Николай Сербский сказал, почему мы сейчас так живем? Потому что у нас Бог на обочине. Мы сначала деньги зарабатываем, мы семейные проблемы решаем, мы там телевизор посмотрим, все. Ну и Бог, конечно, надо и вечернее правило почитать, и свечку поставить, но это все потом. И поэтому, понимаете, и не нужно быстро, понимаете, все как да, происходит, все само, оно даже еще полумишку и эту лишку, то, что происходит, понимаете у нас?
Кроме интереснейшей экскурсии по храму, по Покровскому собору города Камышлова и по всему городу Камышлову и по другим его храмам, которые любезно провел прихожанин Покровского собора Борис Владимирович Черемных, мы узнали еще новую пословицу «Поумишку и этого лишку». Ну, как мы понимаем, это о том, что Господь дает нам очень много, даже больше, чем мы можем вместить. И, по-моему, Покровский собор Камышлова – это тоже ярчайшее доказательство верности этой пословицы. Уникальнейший храм с фресками самого Виктора Васильевича Васнецова, как мне кажется, должен быть забит паломниками и туристами с утра до вечера. Но пока этого не происходит, будем надеяться, что все еще впереди. Храни всех Господь!